Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Добрый вечер, друзья. Это программа «Светлый воскресный вечер» на Радио «Вера». С вами я, Тутта Ларсен.
И я, Владимир Аверин. Здравствуйте.
И сегодня у нас в гостях епископ Ореховозуйский Пантелеимон. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Наше досье.
Епископ Ореховозуйский Пантелеимон стал священником в 1979 году. Начинал свое служение в Московской области. В 1990 году был назначен настоятелем храма святого благоверного царевича Дмитрия при Первой городской больнице в Москве. В этом же году овдовел. В 2010 году был рукоположен в епископа Ореховозуйского. Владыка Пантелеимон является председателем синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, духовником Свято-Дмитриевского училища сестер милосердия, а также членом правительства комиссии по вопросам охраны здоровья граждан. Имеет 4 замужних дочерей и 19 внуков.
А как правильно обращаться? Отец Пантелеимон, Владыка Пантелеимон.
Принято в церкви, хотя мне это, честно говоря, не очень нравится. Принято к архиереям обращаться Владыка. Англичане, они обычно говорят бишоп. Просто бишоп и все. Но у нас принято обычно Владыка, так что уж простите. Если это неудобно, можно по имени отчеству.
Нет, как, вот, мне удобно. Мне удобно, но это вот...
Но я уже к Владыке, кстати, я уже привык.
Одна из проблем такого этикета. Да. Потому что этикета в обществе нет, фактически, не осталось никакого. Иерархия размыта. Ну, то есть понятно, что перед начальством надо как-то приседать, но тоже возможны варианты обращений. И, может быть, сегодня церковь осталась, ну, таким единственным местом, где в обществе, в российском, где все-таки сохраняется вот эта иерархическая структура, где есть, извините, униформа, где есть знаки отличия какие-то, где есть четкие обращения. Ну, я там армию не беру, я имею в виду вот гражданская часть общества. И для человека, который в стороне, который не внутри, который не в церкви, у которого нет опыта общения со священниками, он действительно испытывает некоторую неловкость вот уже на этом этапе. Mm-hmm. А как просто прилично поздороваться?
Ну, судя... Архиереям обращаются Владыка. Если это официальное обращение, обращаются или ваше преосвященство, или ваше высокопреосвященство. А к батюшкам, к священникам обращаются или батюшка, или отец, называя по имени. До революции называли отец, прибавляя фамилию. Сейчас в наше время это не принято. А в письмах, при официальных обращениях, обращаются к священникам или ваше преподобие, или ваше высокопреподобие.
Но вот Володя сказал о том, что человек там далекий от церкви испытывает неловкость, да, при встрече с архиереем, потому что не знает, как к нему обратиться. Но вы сами ведь говорите, только перестал вздрагивать недавно при слове «владыка», применительно к самому себе. То есть вам тоже называли... было немножко неловко.
Нет, раньше меня называли «владыка». Ну, в общем, не стыдно бывает, когда ко мне так обращаются. А так, ну, в общем, привыкаешь ко всему, ничего.
А ваше высокопреосвященство в какой ситуации?
Ну, высокопреосвященство, когда, если я буду когда-нибудь архиепископом, тогда, может быть, высокопреосвященство.
Ваше преосвященство.
А пока просто преосвященство. Но это как бы уже титул, который ко мне как будто отношение...
Нет, я имею в виду, ну, вот опять же, я попадаю в какую-то ситуацию. Да. Когда уместно сказать, там... Здравствуйте, Владыка, а когда обязательно ваше преосвященство?
При официальных приемах, когда говорят «ваше превосходительство», хотя у нас сейчас не говорят, да?
Вот тут и оно.
Ну, дамы и господа говорят.
Да. Да. Вот. Ну, вот в этом случае, в письмах, когда в официальных письмах, приглашениях каких-то, торжественных случаях каких-то особенных.
А как вы оказались вообще, ну, в церкви и в сане?
В церкви я оказался, потому что меня призвал Господь. Удивительным образом... Это было не одно какое-то событие, а целая цепь событий. И я очень Богу за это благодарен.
Ну, сейчас очень так модно говорить, что народ в наше время только скорбями спасается. То есть как у тебя что-нибудь случится плохое, так ты сразу в церковь приходишь. У вас по-другому произошло?
У меня произошло не потому, что со мной случилась какая-то скорбь, а потому что я пережил ужас пребывания в аду. Это было сильнее, чем просто какая-то болезнь.
Во сне?
Ну, наверное, можно назвать это сном, хотя я то, что я пережил, нельзя назвать сном, мне кажется. Это было гораздо более сильное ощущение.
Но это нельзя рассказывать?
Я рассказывал много раз, хотя это такая вещь сокровенная, но я уж как-то привык. Я после этого 3 дня, мне этот мир, в котором мы живем, казался картонным. Настолько было сильное ощущение того, что я пережил. Но я хочу перейти от себя вообще к людям, к другим. Моя жена, например, она... была призвана Богом, она была абсолютно атеистка, она была призвана Богом радостью появления на свет нашего первого ребенка. И вот это чудо появления новой жизни, она не могла, ну, как-то понять, как вообще может быть, вот откуда появилось это чудо.
Нельзя было наша объяснить в прежних терминах, да?
Ну, а вот, ну, понимаете, объяснить, конечно, можно многое, но сердце, оно как-то не воспринимало всех других объяснений. Она поняла, что это некое чудо. Это некое, ну, вмешательство Божие в жизнь. Это новый человек, он не может появиться просто так. Просто, но, как...
А кто из вас первым пришел в храм?
Я первый, да.
Слушайте, а почему вот там, с одним случается, а с другим нет? Потому что я сижу... Вот
вы знаете...
Может быть, даже я завидую. Почему это вот вас призвали, вы взяли и пошли?
Вот вы знаете, меня тоже мучает именно этот вопрос. Он для меня мучительный.
Нет
вопрос.
Ответа на него?
Я на него ответа не получил. Я думаю, что ответ знает только тот, кто призывает нас или не призывает.
Ну, может быть, вы хотя бы догадываетесь, есть какие-нибудь предположения?
Мне кажется, у каждого есть свое время, и важно, чтобы человек расслышал этот призыв и на него откликнулся. Есть такой писатель Льюис, и у него есть такое произведение, оно не всем нравится, «Письма Баламута». И там герой этого рассказа в какой-то момент вдруг почувствовал призыв Божий. И он на этот призыв, или рассказ о каком-то... И рассказ о каком-то другом человеке. Он почувствовал этот призыв, но он на него не откликнулся. И подумал, ну, надо поужинать, надо куда-то поехать. Какая чушь может в голову вдруг прийти ни с того ни с сего. И отринул просто это как нечто, ну, показавшееся ему.
Но, с другой стороны, я тот человек, который, ну, я читаю книжки, что называется, я читаю много книжек, в том числе я прочитал в свое время Евангелие, я прочитал, ну, там, может быть, не осилил до конца, но все-таки как-то я читал Коран. И на моем жизненном пути, вот это вот моя история, примерно в одно время, так получилось, встретились два очень верующих человека. Один православный и один такой вот баптист, тогда еще и отбывающий срок, советская власть сажала на баптистов. Молодой парень, абсолютно вот верующий. И я разговаривал, имел возможность разговаривать и с тем, и с другим. И, в общем, симпатичные ребята, действительно глубоко верующие. Но для меня вот тогда, я тоже был совсем, ну, там, не мальчишка, конечно, но очень молодой человек, для меня было... Совершенно неразрешимое вот это. Вот один в одной конфессии, условно, другой в другой. Они друг друга. Милейшие, очаровательные. Каждый говорил там о Боге и о Христе, причем говорили. Все замечательно. Друг друга не любили. И свести их вместе было невозможно. И вот тогда, я помню, это на уровне там каких-то, знаете, вот когда кожное ощущение, когда волосы у тебя шевелятся, голова начинает напрягаться.
Тебе такой стало страшно?
Нет, мне стало непонятно. Мне стало непонятно, почему. И с одной стороны, я сейчас с высоты своих лет там прожитых думаю, может быть, в этот как раз был призыв, меня призывали. Но меня поставили при этом на такую развилку, когда я в одну сторону не мог пойти или боялся, потому что, в общем, пойти туда и оказаться за решеткой, ну, как-то не хотелось. А с другой стороны, пойти в другую сторону. Но ведь этот же тоже, ну, такой почти святой мальчик, ну, вот как. И у меня ощущение, что, может быть, я до сих пор стою на этой развилке. Я не знаю, меня смущает вот это вот. Когда есть и такая дорога, и сякая дорога, но я же должен, условно, пойти в какой-то храм, выбрать для себя, куда я должен пойти. При том выборе, который сегодня есть.
Ну, я думаю, что иногда человек мучается подобными вопросами, когда хочет решить за весь мир или хочет решить, ну, вот за этих двух людей, как бы, кто из них прав, кто виноват, там, ну, не знаю, выбрать что-то такое. Мне кажется, что каждый человек, он стоит на посту, поставлен Богом на посту, над своей душой, и должен думать о ее спасении, и должен найти то, что именно ему нужно. Есть такой замечательный святой у нас, великий святой, и он мучился иногда такими вопросами. Почему кто-то умирает рано, кто-то поздно, почему один так, почему другой так? Ну, вот вопросы, которые мучают сейчас. Почему там, скажем, в Индии там так много людей, которые не имеют отношения к христианству? Почему кто-то мусульманин? Почему кто-то погиб, кто-то опоздал на самолет, остался жив? А почему кто-то утонул в «Титанике» там, ну, не знаю. И когда он об этом думал и мучился этими вопросами, ему было сказано: «Антоний, тебе не полезно об этом думать. Думай о спасении своей души».
Ну, а как вы относитесь к тому, что сейчас очень многие люди говорят, какая разница, в какой кодировке ты обращаешься к Богу? Бог един. Или ты христианин, или ты мусульманин. Ты выбираешь форму, в которой ты с ним общаешься, но мы все верим в одного и того же Бога. И почему я должен ходить именно в православный храм? Я вот, ну, не знаю, съезжу в индийский ашрам, и там наедине с Богом поговорю, потому что там природа, экология, аскеза, и вокруг меня птички летают.
Или вообще, если Бог везде, то зачем мне куда-то идти? Но я с ним и так вот общаюсь. Ну, то есть, условно, я верю в нечто.
Вы знаете, мы живем в такое время, которое предсказал один русский святой. Он говорил, что придет такое время, когда будет столько вер, сколько голов. И сейчас каждый человек, он, ну, в принципе, нельзя жить, не думая о бесконечном, не думая обо всем. Хоть люди потеряли целомудрие в основном, но стремление к этому целостному какому-то восприятию мира, оно остается. И каждый человек решает для себя этот вопрос. Кто-то решает, что это природа, кто-то решает, что это Бог, кто-то решает, что это Троица. И не может человек этого не решать. Но вот это вот наличие разных вер, оно как раз говорит о том, что люди очень ушли в какую-то сторону непонятную. И я, когда искал веру, я не мог допустить возможности, что есть разные пути к Богу. Мне казалось, что если есть истинная вера, она должна быть только одна. Нельзя допустить того, что можно идти вот разными путями к этой цели. Вот такое было мое убеждение. И что если это... Ну, они могут быть плохими и хорошими, но есть какой-то лучший путь. Если есть теория относительности, все-таки в ней есть некая константа, скорость света. И вот эта константа какая-то, отношение с Богом, с одним Богом, и одна истинная вера, вера, которая лучше всего выражает, может быть, не до конца, ну, потому что мы несовершенные люди, но все-таки, которая до конца выражает знание о Боге, до конца с Богом соединяет, она должна быть одна, и делать человеку эту веру найти. Не создавать свою, не брать из магометанства, многоженства, там, скажем, из христианства. Там,
что удобно. Не брать, да, что удобно. Да.
А выбрать то, что есть. Неужели ты умнее всех людей, которые жили до тебя? Неужели все они были дураки? Вот ты только один такой придумаешь свою собственную веру. Или ты просто хочешь придумать себе какую-то мечту и навеять себе сон золотой самому себе, и в этом сне пребывать, отказавшись от реальности.
Извините, но все остальные конфессии тоже придуманы не мной. Они придуманы людьми, которые,
так ваше дело выбрать,
жили до меня.
Вы должны совершить ответственный выбор. Вы должны выбрать. Давайте прочитаем вам лекции по православию, по христианству, расскажем о святых, покажем чудеса какие-нибудь.
Красоту хора услышишь.
Да, и потом и отправим вас в Мекку, отправим вас, куда там еще можно, ну, буддистам к этим.
Слушайте, но это всегда такой болезненный выбор, особенно если, например, ты приходишь к вере, а твои близкие нет. Например, вот, ну, да, там часто же встречаются люди, когда там муж или жена пришла в храм, а вторая половина семьи не то, что не пришла, а еще и как-то над этим насмехается,
вот,
и
как-то клонится. Вот, кстати,
я хочу сказать всем, это вот очень важно для меня. И я не отрицаю, вы свободны, дорогие друзья, и Володя, и Таня, и все, кто нас слышит. Пожалуйста, мы все с вами свободны. Выбирайте, что хотите. Но надо выбрать что-то одно. И нельзя создавать свою собственную веру. Это глупость. Это невежество. Это абсолютно бескультурье. Это отрицание всякой истории. Это повторение того, что делали там в начале 20 века. Долой там всех с корабля современности. Мы там самые там. Ну и чем это кончилось для тех этих самых людей? Ну, кончилось безумием каким-то. Так нельзя делать. Вот, поэтому мне кажется, что все-таки нужно решить такой вопрос, что вот есть одна какая-то вера, которая ярче всего являет Бога, которая приближает Бога. Это не значит, что все остальные, во всех остальных все плохо абсолютно. Есть очень много хорошего в разных верах. У буддизма есть замечательный... Я учебник по буддийской культуре тут видел для 4 класса. Там такие замечательные притчи, очень интересные. У мусульман крепость семейных уз, там, вот данные по мусульманству. В Чечне ноль отказов от детей в роддомах. У нас по стране, по России, 0,26%, скажем, процент. У них этого нет совсем. Но это же замечательно. Это же очень хорошо. Есть какая-то строгость там у католиков, организованность какая-то у них, какие-то у них есть свои преимущества. В каждой вере есть что-то хорошее. Но все-таки есть одна какая-то вера, которая может людей соединить и которую надо обязательно найти.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый воскресный вечер» на радио «Вера». Здесь Тутта Ларсен, Владимир Аверин, и у нас в гостях епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. Мне интересно, как вы начали служить в церкви? Почему вам мало было уверовать самому, нужно было стать пастырем?
Ну, наверное, я все-таки какой-то максималист, и поэтому мне хотелось уж, если быть верующим, то быть священником и поделиться тем, что я нашел, с другими людьми. Наверное, поэтому.
А ваша профессия светская, мирская профессия каким-то образом совпадала, не знаю, там, психология, ораторское искусство.
Журналистика.
Что-то. Нет, ну, я...
Ну, когда я учился в школе, со мной произошел такой случай. Мы с другом решили написать правду и издать такой журнал. Я тогда был абсолютно неверующим человеком. И нас за это исключили из английской спецшколы, и исключили, не приняли меня в институт, даже в библиотечный. И я пошел в армию. И когда я пришел в армию, то мне вот то, что происходило вокруг, меня очень не удовлетворяло. Я видел лживость всей этой идеологии, которые жили, хотя я раньше очень верил в это. Я помню, стихи писал про там, коммунизм, там, как мы построим его через 20 лет. Был членом редколлегии там какой-то и все такое прочее. Вот. Потом я в этом во всем разуверился, и я очень хотел посвятить себя искусству. У меня мама, когда я был во втором классе, отвела в театральный кружок, и я мечтал быть режиссером, актером, писать стихи там какие-то или еще что-нибудь такое. И поэтому я как-то пошел по этому пути. И выбирал себе профессию, которая бы не мешала мне этим заниматься. Был там сторожем, был там электриком в театре, там на Таганке, там на Малой Бронной, там еще что-нибудь такое. Тогда были такие известные режиссеры. Вот. Но потом я в этом абсолютно разуверился. Я понял, что все это искусство, оно как мыльные пузыри. Вот он есть, красивый, радужный, потом лопнул, и какой-то плевок на асфальте, больше ничего. И у меня был жуткий кризис. Страшный был кризис, я не знал, что мне делать. Вот я был в этом страшном, жутком кризисе, и... Я даже помню место, я шел по улице, по Бакунинской, там такое место, есть телеграф, и мне пришла в голову мысль, что надо пойти работать в больницу, потому что помогать другим людям, больным, это, в общем, есть в этом смысл. Во всем остальном я смысла не видел. Строительство социализма, там, заниматься этим театральным искусством каким-то. Ну и талантов у меня особых не было, меня даже в Ярославское театральное училище не приняли, когда я поступал туда актером. Слава Богу, я Богу благодарю тебя за это. Вот. И я пошел работать в больницу санитаром. И тут началось столкновение со смертью. Помню первый покойник, которого выносил. Я потом всю ночь не спал и не умел, не знал о Боге, но молился, чтобы Господь не допустил мне еще раз кого-то вынести, опустить в морг. Там для меня это было ужасно. И тогда я пришел как-то к вере, и началась моя такая уже...
Вот здесь очень важная история, потому что я неоднократно это слышал. И даже когда ты говоришь, что там скорбями... Очистимся, да?
Вот Через сколько идем? Что-то случается, начинает болеть ребенок или умирает близкий человек, тогда идешь в храм.
Вот я сегодняшний человек.
Не дай бог, там, кажется.
Я еду, я слушаю нас, например. Вот у меня сейчас нет студии. У меня интересная работа, которая меня абсолютно увлекает. У меня дома все хорошо, на самом деле. У меня интересная семья. У меня есть масса увлечений. У меня нет вот этого вот, знаете, такого разочарования в мире, через которое вы пришли в церковь.
Да.
Да. А в таком случае я думаю, я других слышу, что вот через, когда разуверился во всем этом, когда все это стало неинтересно, когда не на что здесь опереться, я иду в церковь, а мне тут хорошо, зачем тогда не идти в храм?
Есть притча такая в Евангелии, где говорится о том, как званные отказались, потому что у одного была жена, ну и семейная жизнь, новая жена, там они меняли жен. Тогда проще это было в эти ветхозаветные времена. У другого было поле, деятельность, надо было посмотреть, попробовать. Тогда для людей это был главный источник дохода. Третий купил себе там несколько пар валов, их надо было испытать, ну, как сейчас, новую машину там какую-нибудь, Мерседес, там, не знаю, какие там марки есть. И они отказались. И тогда стали призывать тех, кто был похолугом и весим, ну, бомжей по-нашему, я бы так сказал, каких-то больных, увечных, чтобы все-таки наполнилась трапеза возлежащими. Самодостаточный человек или человек, чувствующий себя праведником, человек все понимающий, он, конечно, живет без Бога. Ему Бог не нужен, такому человеку. Когда человек осознает недостаточность своей природы, но это может быть и у великих людей, у которых есть дело, есть занятие какое-то. Но вот когда есть эта недостаточность какая-то, тогда ты обретаешь Бога. Потому что если ты живешь в мире, где все есть, современный мир, поэтому сейчас мало людей приходит к Богу, потому что сейчас люди живут достаточно хорошо. Ну, сравни 19 век, деревня, крестьяне там какие-нибудь там, которые жили в страшном, чтобы работали, не покладая рук, умирали от голода. Не было средств никаких, чтобы им как-то прожить нормальную жизнь. Болели, рано умирали. И, конечно, для них это было очень важно. Современный человек, у которой есть компьютер, там, телевизор, там, может пойти на какую-нибудь там вечером дискотеку, есть там наркотики, есть вино, есть еще что-нибудь, доступны все удовольствия, и женщины там, и мужчины там, не знаю, что ты хочешь, все у тебя есть, можешь красиво одеться, ему зачем, ему Бог.
То есть... мне кажется, Володь, что ты какого-то человека нарисовал, которого не существует на самом деле, потому что человек это можно называть как угодно, экзистенциальный вакуум, пресыщенность, там, я не знаю, я достиг своего потолка. Человек не может спокойно существовать, потому что у него есть некая потребность в духовном, духовной пище тоже.
Но это все на этапе рефлексии, когда человек все равно анализирует себя.
Но он идет к психоаналитику сначала.
Нет, когда он совершает некое усилие. Некое усилие, чтобы осознать, а что я такое. И получается тогда...
Нет, когда он сталкивается с какой-то проблемой, может быть, что со смертью,
в принципе,
с болезнью.
Дорога в храм – это усилие? Это нормально?
Дорога в храм – не всегда усилие. Иногда человека влечет в храм. По-разному бывает, наверное, в жизни. Иногда надо себя заставить, чтобы пойти в храм. Не всегда нужно делать то, что ты хочешь. Так сказала одна девочка. Очень мудро, мне кажется. Не всегда нужно делать то, что ты хочешь.
Очень часто сейчас взрослые люди, кстати, моя кузина, например, она замужем за немцем, он считает себя атеистом, хотя рожден был католиком, и у них, оказывается, есть такая возможность, когда ты достигаешь совершеннолетия, ты можешь как бы типа раскреститься. То есть выйти из своей веры и сказать, что, в общем, я с ним
Потому что там еще деньги надо
перестать платить деньги.
Да,
просто,
да. Не я выбирал. Но он, правда, по идеологическим соображениям. И вот у них родилась дочь, и я говорю, что не крестите это Ниночку? Я вот молиться за нее не могу. Мне как-то хотелось бы все-таки, близкий человечек, мне и симпатичный такой. И они говорят, а зачем мы будем, за нее принимать такие важные решения? Вырастет, решит сама. Если захочет, сама придет в храм. И очень многие люди действительно таким образом к этому и относятся. И говорят, что вот там, сколько мы знаем примеров, когда ребенка таскали в храм, выработали у него стойкое отвращение к этому всему, вот он вырос и забыл вообще, что это такое.
Но тогда этот подход все равно предполагает, вот я к чему, это дорога через ум. Вырастет,
нет, не через,
осознанно...
через сердце. Вот, нет, вот. Дорога... нет, вы говорите, вот, понимаете, самодостаточный. Но как можно быть, у тебя все хорошо. 3 миллиарда на счету, там, остров свой, не знаю, там, что ты хочешь, там, жена.
Да
там,
нет, просто простая, обычная жизнь.
Даже обычная жизнь.
Наполненная суетой, заботами о близких своих.
Даже обычная. Но как можно быть спокойным, если есть Беслан? Если сейчас есть Украина? Как можно быть спокойным, если в Африке, в Мозамбике люди, дети умирают от голода? Как можно быть спокойным? Как можно быть спокойным, если самоубийство? Как можно быть спокойным, если столько зла в мире? Как можно к этому относиться спокойно? Как можно? Нельзя же построить себе какую-то башню из слоновой кости, залезть туда и, так сказать, мечтать о высоком. Ну, некоторые делают так, но для этого надо себе что-то себе отрезать.
Ну, а тогда, либо, может быть, я иду тогда на площадь на митинг, условно, и на Майдан.
Может
для
быть.
Того, чтобы изменить.
Может быть, конечно.
Либо,
есть
иду,
разные пути.
Либо иду в храм.
Либо иду к Богу. И либо иду к Богу и понимаю, почему это происходит.
И успокаиваюсь. И когда я понимаю,
нет,
почему Беслан, почему голодаю...
Я говорю, мне кажется, громче, чем вы. Я что, спокойный? Мне 64 года.
Вот, нет, я пытаюсь и понять вот этого.
Внутренне я спокойнее гораздо, чем я был раньше, конечно. Я не боюсь смерти. Я знаю, почему происходят все эти беды на земле. Я знаю, как я могу предотвратить это зло. Я вижу смысл в своей жизни.
Как?
Я должен быть на своем посту. Вот меня Господь поставил на этом посту.
Типа делай, что можешь, и будь, что будет?
Можно так, пожалуйста.
Еще вот, поскольку действительно для меня...
Я знаю, что будет. Добро-то оно победит все равно. Я знаю, что добро, оно победило зло. Я христианин, я не просто верующий в неведомого Бога.
Я
знаю, что Бог пришел на землю и уничтожил это зло.
Я прошу прощения, я все-таки хочу получить ответ на свой вопрос. Вот вы пришли в зрелом возрасте в храм к вере, да? Я тоже. Володя еще вообще не пришел. И очень многие люди говорят, зачем крестить детей, зачем таскать их в храм? Они ничего не понимают. Человек должен сознательно выбрать свою веру.
Это говорят люди, которые сами ничего не понимают. И им, конечно, этого делать не надо. Но если ты понимаешь, что это за радость быть с Богом, если ты понимаешь, что к этой радости можно приобщить ребенка, то, конечно, его надо покрестить, конечно, надо причащать. И с моими детьми я видел, как это с ними было, как было с моими дочерьми, как они менялись, когда они причащались, как они менялись, когда они приходили к раке преподобного Сергия Радонежского. Я вижу, что в них это действует. И мы из Евангелия знаем, что внутри, в чреве матери ребенок уже чувствует благодать. И Господь говорит, пустите детей приходить ко мне, таковых бы есть Царство Небесное. Как же можно лишить их той радости, которая есть у меня? Они эту радость чувствуют. И человек чувствует душой не всегда, когда у него сформированы какие-то понятия в голове. Он в своей экзистенции все переживает все это.
и все равно употребляете глагол «они понимают» или «они не понимают».
Дети.
Нет, про взрослых. Про взрослых. То есть вот, вот да. те люди взрослые, да. они не понимают. Значит, да. для меня это через ум, это через разум, через анализ.
Нет, ну, понимать же можно сердцем. Голосуй сердцем, помните?
Ну и чем закончилось?
Я согласен, что вот. Закончилось, может быть.
Поэтому но... вот для меня, как только голосуй сердцем, у меня сразу все чур меня. Да, и я сразу бегу.
Но сердце все-таки надо слушать обязательно. Его надо согласовать с умом. Какой путь такой правильный? Когда сердце согласуется с умом. И возможно это согласование. Сердце может согласоваться с умом.
Это про совесть, что ли?
Ну это вообще про жизнь. Когда сердце должно согласовываться с умом обязательно.
Хорошо, вот опять, например, я ну, почувствовал, осознал, в конце концов, да, да, мне как будто бы вот к Богу надо, но ну, при этом почему я должен пойти в храм? Ну, в конце концов, даже в истории,
вот это очень хороший
даже вопрос. В истории церкви были отшельники, которые
конечно.
Не ходили туда, они
конечно.
Святые, их почитают.
Это очень хороший
были
вопрос.
Столпники, которые не ходили никуда, да. их почитают как да. святых.
Ушел в пустыню, ешь саранчу, молишься.
Ну, или даже там, ну, или сидишь милый, дома и думаешь, и читаешь сам с собой.
Ну, вы же не идете в пустыню, есть саранчу.
Но я могу пойти
вы
в библиотеку,
никуда не идете.
Понимаете?
Вы идете на концерт. Там бах слушать или еще
библиотеку.
Что-то,
я не знаю. Да, я иду, да, я иду в библиотеку, читаю книжку, я иду слушать Баха, между
конечно.
Прочим, мессу Баха я иду слушать.
Но ведь есть же храм, и надо понять, что там происходит, надо почувствовать это. Многие люди, которые приходили к вере, скажем, Серафим Роуз, они пришли к вере потому, что пришли в храм и почувствовали нечто, что они не смогли объяснить. И я знаю не один такой пример. Надо попробовать. Нет. Ведь все надо попробовать в жизни. Сейчас
понимаете,
говорят,
я попробовал и не раз. Ага. Я говорю про другое. Что...
И нечто не почувствовал ни разу?
Нет, иногда так накрывало. Правда, в моей жизни были совершенно невероятные как раз откровения. Правда, почему-то это все было далеко от места жительства, что, знаете, от места постоянной регистрации. Даже,
но,
даже
вообще, знаете, надо устроить нам с вами цикл передач. И, может быть, через год мы придем с вами к чему-то.
Может быть. Но при этом я про что говорю, что в одном накрывает, а в другом не накрывает.
В храме?
Да.
Ну, это нормально.
Вот. А если это человек... Нормально. А если вот я колеблющийся, я ищу этот путь, я прихожу так. в храм, меня там мало того, что не накрыло, так меня еще там, как это...
Бабка тряпкой...
Опять пресловутая бабушка.
Шлепнула.
Ну, там не обязательно бабушки.
Батюшка.
Мимо
бежал.
Или вообще, вот это было ощущение здесь, в одном из московских храмов. Про который я знал даже, что это ну, там хорошая и община, и интеллигентская. И вот я туда зашел, и вот, знаете, было абсолютно физическое ощущение, что они все вместе,
а, вы
а я чужой. И более того, они совсем не распахнули объятия, чего мне страшно, вот мне хотелось, и мне нужно было, чтобы кто-нибудь
ну, а
распахнул.
А у нас храмы были, где я служу, нет?
Объятия нет.
Ну, попробуйте. Может, нет. вам подойдет?
Ну, нет, я даже не сомневаюсь, что у вас все хорошо. Конечно, конечно, да. Я говорю про вот этого человека,
вы знаете,
который пошел.
Церковь - это живой организм. Это не мертвая структура, это не расчерченное на клеточке какое-то пространство, где все равнозначно и совершенно одинаково.
Но вот это же не все понимают далеко.
Вот
я не сразу это понял.
Вы знаете, это очень хорошо, потому что люди современные, они не понимают, что такое церковь. И поэтому, придя туда, они находят то, что они искали, и уходят. Они думают, церковь – это святые. Я приду туда, и
да.
там будет замечательный концерт.
Да.
Лучше, чем Бах там какой-нибудь.
Нет, там не концерт, но я встречу обязательно
да.
какого-то
или там святые.
Совершенного
святые.
Человека.
Они летают там, совершенно все улыбаются, и тебя бросают все навстречу. Это баптисты вас так встретят, наверное, в своем общении. Они сразу вас найдут место вам, что-нибудь еще, у них такой метод есть. Но я не уверен, что у них там все ангелы с крылышками. А церковь, это туда место, куда такие же, как вы, люди пришли, некоторые совсем недавно, и тоже хотят, чтобы их там встретили. Понимаете? Она не, как бы, ну, вот эти люди, которые там собрались, они собрались не чтобы встретить вас, а чтобы встретиться с Богом. Я иногда говорю, что церковь – это не концерт
хороший,
замечательный.
Хорошая формула, да. да. Не чтобы встретить вас, а чтобы встретиться с Богом.
Церковь – это не... Вы приходите не на представление какое-то, оркестра какой, который играет, а вы приходите в музыкальную школу, вам дают в руки скрипку, говорят, давай, Володь, учись, играй. Будешь с нами играть, мы сейчас будем потренируемся немножко, сыграем квартет. или там что-нибудь еще. И надо вступать в эту игру, надо работать.
Но в церкви
там такие же люди, как и вы.
Но там все равно есть дирижер, есть священник, к которому ты подходишь, а ему не до тебя.
Ну, дирижер, он тоже человек.
Подожди, ты
или
подход,
там ты приходишь ты на исповедь. Вот моя, как одна моя знакомая взрослая дама, несчастная, достаточно в личной жизни женщина, там три брака неудачных, а вот у нее появился мужчина чудесный с любовью, который там ножки ей моет и по хозяйству помогает, но жениться он на ней не может там в силу разных всяких там причин, и вот так вот они сосуществуют. Уже пожилые люди, там, пенсионеры, да? И вот она приходит в храм, и ей так хочется исповедоваться, она давно там не была, может, никогда в жизни не была. А батюшка ей епитимию на 7 лет сразу раз.
Понимаешь? Фамилию батюшки мы с ним разберемся.
Да, в 60 лет женщине, понимаешь? А у нее женское счастье на излете, все, это ее последний вагон. А ей вот так вот раз, и все, и больше она не придет в этот храм.
Нет, дорогие друзья, церковь – это живой организм. Даже, ну, и местами мертвый, простите.
Правда, очень много зависит от конкретного человека, который служит.
Замечательный наш философ один, русский, он говорил, что в церкви есть не только живые побеги, но есть и дупло. Дупло. Оно вроде бы к церкви имеет отношение, но на самом деле там ничего нет, это мертвое что-то. И иногда человек попадает в это дупло и думает, что это церковь, но это не церковь.
А почему тогда этот организм не самоочищается? Чего бы мне хотелось? Я бы мне, правда, хочется совершенствовать.
Самоочищается, мой дорогой, обязательно. У нас на храме собрании каждый год читают, кого запретили в священном служении, кого там уволили, кого там сняли куда-то. Очищается. Он делает это не показывает по телевизору, а происходит такое. Ну, потому что вы, когда самоочищаетесь, вы тоже по телевизору вас не показываете.
Нет, не показываю. Я это делаю всегда отдельно.
Мне кажется, этот процесс показывать не обязательно совсем, как это происходит.
Это программа «Светлый воскресный вечер» на радио «Вера». Мы вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера».